Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Сегодня в студии вместе со мною, как обычно, по воскресеньям, координатор движения 40-40 Владимир Александрович Носов.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, братья и сестры, дорогие радиослушатели.
Владимир был на Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014». Многие видели какую-то информацию по телевидению об этом форуме, но нас интересует как бы религиозная составляющая этого форума. Были ли там православные христиане среди молодежи?
Да, мы были на смене, которая называлась «Гражданские сообщества», «Гражданские организации». Вот она сегодня закончилась. И вот буквально, вот, можно сказать, только с поезда, да, только недавно приехали. Да, мы участвовали в этой смене. Была тема, широкая тема была «Духовная основа России», вот, в которой мы принимали участие, тоже читали лекции на тему семейных ценностей. У нас также была тема еще охрана, восстановление святынь, храмов. Мы проводили встречи, проводили показательные выступления по боксу. Там, ну, очень, на самом деле, грандиозно. Мы впервые посетили этот форум, который стал в этом году юбилейным. Уже 10 лет подряд проводится этот форум. Надо сказать о том, что еще начало этого форума, как бы предыстория, началась еще в советское время. И вот 10 лет назад его возродили. Этот форум посещает самая активная, наверное, молодежь со всей России, со всей нашей необъятной родины, которая участвует на местах в каких-то общественных проектах, в социальной деятельности, в политической деятельности. То есть та молодежь, которая активно хочет внести свою лепту в будущее нашей страны. И вот мы участвовали именно вот в теме, в разделе «Духовные основы».
А какие наиболее такие интересные дискуссии были на форуме? Может быть, наиболее напряженные?
Наиболее напряженные. Ну, знаете, ну, были очень много было выступлений, очень много было гостей различных, то есть гостей очень известных людей, политиков посещали этот форум. Я напомню, что этот форум регулярно посещает глава нашей страны, президент Путин Владимир Владимирович. В этом году, к сожалению, его не было, но приезжали министры, приезжали главы регионов, главы республик нашей страны. И поэтому каждая беседа была по-своему интересна. Основное, наверное, такое, знаете, мне запомнилось, ну, наверное, потому что это было близко, я думаю, все-таки многим, но нам, в частности, потому что вот у нас как-то, я не знаю, вот, ну, лично у меня на эту тему, мы участвовали в парламенте. Мы участвовали в парламенте Селигера, этого форума. Там есть свой парламент, там есть свой, там, система управления, там есть, то есть орган управления этого Селигера.
А какая дискуссия была?
Дискуссия на этом парламенте, тема была посвящена внесению. То есть на этом парламенте была, знаете, форум Селигер подписал очень, на мой взгляд, важную резолюцию о внесении в преамбулу Конституции Российской Федерации поправки об особой роли православия в истории нашего государства. То есть тема обсуждалась такая, да, как бы всем понимаем, насколько серьезная. И вот очень важно, что именно от молодежи, от той молодежи, которая, на которой будущее нашей страны, да, которые завтра станут политиками, министрами, которые завтра будут как бы вести нашу страну, каждый на своем месте в будущее, вот они приняли такое решение. Они подписали резолюцию о внесении все-таки. То есть все проголосовали положительно, за исключением нескольких человек. Были дискуссии.
О внесении в Конституцию Российской Федерации положение
поправки,
о,
да.
о особой роли православной церкви. Нашей,
да, в истории нашего государства, да.
Ну, это очевидно. Православная церковь, она, можно сказать, создала эту страну. Потому что, когда было крещение Руси, это были разрозненные славянские племена. И единство наших земель осуществлялось именно под воздействием той духовной культуры, которую мы называем православием, той духовной религиозной мощи, которую мы называем православием. Ведь если вспомнить мировоззрения, которые существовали вообще до появления христианства, то, как признавал даже безбожник Людвиг Фейербах, человек как таковой не существовал. Грек был греком, египтянин египтянином, римлянин римлянином. И Фейербах вынужден был признать, что только с появлением христианства появилось понятие о человеке, как о сыне человеческом с большой буквы. А так как наша страна, она многонациональная, в формате язычества она бы просто не состоялась бы. Потому что как можно к одному знаменателю привести разные национальные, религиозные, там, этнокультурные группы? А так как в христианстве вот это понятие, оно немножко девальвируется, потому что когда человек входит в церковь, он становится для нас братом, независимо от его национальности, то это хорошая предпосылка для создания мощных империй, потому что империя – это всегда такой наднациональный институт. И я думаю, это очень важно, то, что молодежь так отреагировала.
Да, еще одна очень важная тема, которая поднималась на заседании этого парламента конкретно, была тема о запрете финансирования абортов. То есть сейчас мы знаем, что каждый аборт, который делается бесплатно, соответственно, в клиниках нашей страны, да, он финансируется, по сути, на деньги из бюджета, то есть на все наши деньги, деньги.
То есть мы оплачиваем умерщвление наших соотечественников.
Наши налогоплательщики оплачивают именно, вот и деньги идут наши на аборты.
То есть было предложено, что не финансировать.
Да, было предложено и успешно всеми, единогласно поддержано всеми о том, чтобы запретить финансировать аборты из бюджета, тем самым, чтобы каждый человек, который все-таки решился на этот страшный шаг, он платил сам за эту свою ошибку, за это свое действие такое. Вот. Поэтому вот это да, тоже очень важная тема, которая вот обсуждалась, и очень радостно, что молодежь, которая там собралась, которая была тем более в парламенте, да, все здраво понимают, что никакого будущего нет вот с такими ценностями, которые позволяют убивать детей в утробе.
Еще оплачивать из бюджета страны. А вот насколько разной была все-таки молодежь на этом форуме Селигер?
Молодежь была, подчеркну, что была со всех регионов, из Дальнего Востока, с Урала, с Кавказа, даже с Украины были молодые люди, которые активно и участвовали в жизни своих городов, своей страны. Вот сейчас в силу определенных обстоятельств они не могут там жить кто-то. Там были молодые парни и девушки из Донбасса, из Одессы, вот, на которых там объявлен в этих городах розыск, которые гонимы сегодня. Вот,
То есть за их вот такую активную какую-то общественно значимую позицию, да?
Да, 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 совершенно верно. Вот, вы знаете, хочу подчеркнуть, что всех объединяло доброжелательность, стремление к общению, к знакомству, обмен опытов. То есть я реально увидел своими глазами не наносное какое-то, не показушное, а именно реально желание что-то сделать полезное в глазах молодых людей. И мы тоже как бы горим этим желанием, хотим сделать что-то полезное. И вот мы очень много увидели единомышленников. Многие с большим удивлением услышали о нас, о нашем движении, увидели, в некоторых впервые узнали вообще, что такие люди есть. Молодые, крепкие, спортивные, православные люди, которые помогают, защищают, охраняют святыни, храмы, что-то делают похоже. Поэтому было много выступлений, знакомств. Очень много приезжал мероприятий, посетил протоиерея Всеволод Чаплин. На форум приезжал владыка Игнатий. Огромное количество священников было. Батюшка с Пскова, духовник части ВДВ, полка ВДВ, который привозил своих бойцов. Бойцы показывали различные выступления по построению, там, по рукопашному бою, по стрельбе. То есть было очень интересно. Привозили, Псковская часть ВДВ привозила свой храм. То есть такой перевозной.
Перевозной,
да.
Как бы, а службы там совершались на Сергиевке?
Совершались службы. Вот мы посещали все вместе службу святителя Пантелеймона. Вот позавчера буквально мы все вместе собрались на литургии, которую с утра служил отец Алексей.
Я думаю, вернемся к теме Селигера, но тут накопились некоторые вопросы. Такой вопрос. Москвич Вадим спрашивает, а можно ли носить на груди вшитый в мешочек молитвы? Вы знаете, вот я нашел такую цитату Златоуста. Святитель Иоанн Златоуст писал, некоторые носят на себе начертанные отрывки из Евангелия, обмотав их вокруг шеи. Не то ли это Евангелие, которое ежедневно слушают все, когда оно читается в церкви? А если это оно, то как человек, который, слушая Евангелие, не видит в том для себя никакой пользы, отчает спастись, нося его вокруг шеи? Кроме того, в чем сила Евангелия? В фигурах ли букв или в разумении смысла? Если в фигурах, то прав тот, кто носит их вокруг шеи. Но если в разумении, то чем носить их вокруг шеи, лучше носить их в сердце своем. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Галина. Я мама ребенка-инвалида. У девочки Натальи моей ДЦП плюс имбецильности я посещаю центр настроителей, центр детей-инвалидов. У нас очень много ходит таких детишек, как наша Наташа. И у нас есть преподаватели, девочки-свидетели Иеговы. Вот, они очень хорошо, значит, занимаются с нами, но поскольку мы православные, мы ходим в храм при Первой Градской больнице. Это самый ближний к нам храм. Ближе храма нет. Ломоносовский, Ленинский, Университетский, проспект Вернадского. Такая огромная территория без храма. И если мы эту территорию оставим без храма, то у нас будет то, что на Украине. Такая разрозненность. Тут не только будут свидетели Иеговы, но и другие секты.
Ну, я думаю, это такая проблема наболевшая. По-моему, по поводу вот этого региона звонили нам, да?
Девушка звонила. К сожалению, ну, вот сегодня у меня тоже, честно говоря, я очень близко знаком с этой ситуацией. Но сегодня я говорил, да, в прошлый раз, отвечая на вопрос, что мы обязательно вернемся, да. Вот я недавно узнал, что, ну, к сожалению, дело с храмом там сейчас приостановлено. То есть какие-то силы, которые год назад помешали оставить свой храм на улице Молодежной, вот о чем речь, это район Гагаринский, вот, все-таки перенесли этот вопрос на другое место. В другом месте, знаете, это излюбленный такой ход храмоборцев, людей, которые пытаются целенаправленно помешать строительству храмов. Они говорят очень лукаво: мы тоже православные, мы тоже верующие, но давайте не в этом месте будем строить храм, давайте в другом. И некоторые, многие по наивности своей верят и думают, ну, давайте, конечно, ведь, может быть, и место есть лучше. И перейдя на другое место, соглашаясь вот с этими льстивыми такими предложениями, люди понимают, что нужно собирать опять заново документы, проходить общественные слушания.
Теряется время.
Теряется время, раз, батюшка. И вы не поверите, вот эти люди, они начинают говорить на новом месте то же самое.
Ну, это какая-то уже такая стратегия, думаю, ими выработанная. Я думаю, что этим людям надо понять, что святое место пусто не бывает, если там будут не православные, там появятся какие-нибудь там саентологи, адвентисты, кто-то еще.
Я бы хотел вот этой женщине ответить о том, что ну, верить, вот мы вчера вечером на эту тему разговаривали, вот в силу своих каких-то вот, ну, чем мы сможем, мы обязательно поможем, потому что эта тема нам всем знакома. Она, я скажу больше, она всех нас объединила. Это именно вот это место, на которое образовалось, можно сказать, вот наше движение. Это был такой толчок для нас, для всех. Вот мы вчера буквально об этом разговаривали, вот дословно вечером мы беседовали. Нам нужно узнать, мы хотим хотя бы хоть что-то сделать. Наши друзья сейчас сделали передвижной храм. Мы постараемся приехать обязательно, приехать, может быть, с батюшкой к вам. Мы постараемся вас найти сейчас и вот по возможности уж хоть чем-то сейчас помочь. Коль не получается вот сейчас в силу там определенных обстоятельств строительства нового храма, мы вот в эту субботу освящался крест на Мичуринском проспекте, это чуть дальше. Это чуть дальше, район, конечно, тоже от вас это не близко, далеко есть, тем более с детьми-инвалидами. Вот. Но с Божьей помощью там удалось храм построить. Напомню, что это тот храм, который... на месте которого два месяца назад священника ударили электрошокером. То есть вот это вот такие новости вот для многих просто они шарашат.
Да, я думаю, что вот тот звонок, который был, мы видим, что свидетели Иеговы могут реализовывать свое конституционное право на свободу вероизъявлений своих, и они там общаются с людьми, им даже вот дают такую характеристику, что хорошие там девушки этим занимаются. Я думаю, православные тоже имеют право приезжать в этот регион, в этот район города Москвы, и там тоже как-то реализовывать свое конституционное право для кормления своих верующих, православное исповедание. И я думаю, что когда вот не будет каких-то таких конфессиональных перекосов, когда предпочтение отдается только одним группам и обязательно против православия, а культура, образующая государство, образующая наша религия православная, она будет иметь равные права, то это может принести положительный результат. Потому что сейчас такое ощущение, как будто идет игра в одни ворота. То есть все как бы вот так настроены против православия. Я понимаю, конечно, что в массах люди все православные у нас. В основном, конечно. Но вот крикливое меньшинство, оно пытается как бы перекричать. И не случайно я заметил, что вот эти храмоборцы, одни и те же люди появляются. Я вот смотрел несколько видео, одни и те же люди. Похоже, их перевозят с района в район.
Давайте, может быть, вот воспользуемся случаем и вот попросим эту женщину после эфира позвонить, все-таки оставить свои координаты, чтобы мы для скорейшего, так сказать, координации наших действий.
Да, Галина, позвоните нам, мы будем ждать вашего
друг
звонка
поближе общались.
После окончания эфира. У нас телефонный звонок в студии, говорите, вас слушаем. Алло. Говорите.
Алло, это я, да?
Да.
Батюшка, добрый вечер, раба Юлия, Москва.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, у меня такая ситуация. У меня очень тяжело болен внук. Я все время читала за него канон о болящем, а сейчас мне зрение почти отказало. Вот если я буду слушать диск, поможет ли это? И как мне связать с его именем?
Вы знаете, если вы будете слушать молитвы с диска, во-первых, эти диски, они продаются в церквах, их выпускают и издательский сайт Московской Патриархии, и другие церковные структуры, поэтому нету запрета на использование для молитвенного прослушивания вот этих дисков. А всякий раз, когда там идет молитва о здравии, просто должны произносить имя вашего внука. И надо понимать, что вот если там болезнь, какая-то беда, какая-то трагедия, не надо думать, что Господь не контролирует скажем так, вот, негативные проявления в этой жизни, так же, как Бог контролирует, скажем так, положительные моменты в жизни. Бог контролирует все. У пророка Исаии, 45 глава, 6-7 стих, сказано: «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного, я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие, я Господь, делаю все это». Вот эти слова из книги пророка Исаия, 45 глава, 6-7 стих, они не свидетельствуют о том, что Бог является источником бедствий. Нет, они свидетельствуют о том, что Бог одинаково контролирует и добро, и зло в этом мире. И власть Бога, она распространяется на все процессы, происходящие в этом мире. Поэтому, может быть, проблемы с вашим внуком, они обусловлены тем, что, может быть, вы недостаточно правильно выстроили свою молитвенную жизнь. Или его непосредственные родители, может быть, не ходят на исповедь. И это может тоже как-то сказываться на нем. На самом деле, мы все очень зависим друг от друга. И Господь нам заповедовал молиться не словами «Отче мой», а «Отче наш», чтобы даже в такой интимной части нашей жизни, как личная молитва, мы бы чувствовали бы ответственность друг за друга. Но при этом мы всегда должны помнить, что Господь, который контролирует и добро, и зло в этом мире, Он никогда нам не посылает испытаний сверх наших сил. И если вот в вашей семье есть такая проблема, болезнь ребенка, внука, то, я думаю, надо усилить молитву за него и поговорить обязательно с его непосредственными родителями, потому что в Писании, в 20 главе книги «Исход» говорится, что Бог наказывает иногда детей за вину родителей, причем до 3-4 рода. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы. Вернусь вот как раз к вопросу храма в Ломоносовском округе. У меня уже давно ведется переписка с патриархией относительно прекрасного участка на улице Марии Ульяновой. И мне постоянно как бы они возражают тем, что этот участок, который сейчас лежит в руинах и 5 лет по назначению не используется, формально где-то висит на балансе МВД Юго-Западного округа. И у меня была прям в прямом эфире полемика с диаконом Александром Волком, секретарем патриарха. Причем, видите, не только какие-то там враги со стороны, сама, в общем-то, и патриархия, я понял, не очень-то заинтересована в открытии храма именно почему-то в этих местах, потому что он говорит, что вы там это как бы так вот возмущаете, есть у вас там храм, и приводит храм, например, на юго-западе или на улице Островитянова в теплом стане. То есть я говорю, что если участок не используется по назначению, а у вас прекрасная юридическая служба, то подключите нам юристов. Он хвалил 10 минут свою юридическую службу, но по сути дела ничего не сказал. Так что я думаю, что здесь и там, на наших верхах, есть люди, которые не очень-то радеют. Кстати, когда я впервые поднял этот вопрос в начале года о строительстве храма на улице Марии Ульяновой, то и обратился к духовенству храма Михаила Архангела в Тропарево, то я понял, что для них лишняя головная боль, и меня постоянно там перебрасывали с одного священника на другого, настоятеля на патриархии, и так как круг замыкается. Так...
Вы знаете, не принято в церкви обсуждать человека, его позицию в его отсутствии, потому что отец диакона, о котором вы говорите, он не может разъяснить, там, правы вы или нет. Поэтому надо всегда говорить по существу. А если говорить по существу, то надо говорить о том, что сначала должна создаваться община. Община – это заинтересованные миряне, которые живут в определенном районе, и у них есть насущные проблемы, связанные с их окормлением. Например, вот звонок женщины, которая является матерью ребенка-инвалида. Вот это очень серьезный аргумент. Если в семье дети-инвалиды, их достаточно трудно возить в храмы, которые как-то далеко находится от того места, где, собственно говоря, люди проживают. Поэтому, прежде чем мы будем предъявлять претензии духовенству, нам надо сначала создать общину, Община, возникнув, она должна реализовывать свое право на нормальную молитвенную жизнь. Любое место, которое мы хотим получить в городе, его надо буквально вымаливать. Почему, например, не приходить туда тем же мирянам, если пока нет ответственного священника для этого места, утром для чтения утренних молитв, особенно в летний период, я думаю, это будет хорошо, или собираться вечером в определенное время для чтения вечерних молитв. В таком случае мы уже как бы начинаем вот процесс. А если мы начинаем, вот, скажем так, созидание прихода вот с чисто таких, вот, скажем так, юридических каких-то моментов, здесь мы можем упустить более важный такой элемент, вот именно религиозный элемент, религиозную составляющую. Действительно, реально надо вымаливать какие-то места, может быть, приходить туда, может быть, пока добиться, чтобы поставить какой-то крест поклонный, обозначить, чтобы это место. И потом, по мере того, как будет расти община вокруг этого предполагаемого места для строительства храма, конечно, со временем священначалие назначит и архиерея, который будет как-то курировать этот вопрос, и священника назначат, который может стать потом настоятелем того прихода, который возникнет. А вот постоянно требовать от патриархии, чтобы они за нас решали все эти проблемы, вот это не совсем правильно. Как вы себе представляете, что вот этот секретарь-патриарх, он должен туда приезжать, молиться там утром, молиться там вечером. У него есть свой приход, он там служит на своем приходе. Или вы хотите, чтобы там патриархия приглашала туда там группы священников, и они там по 10-20 батюшков вымаливали бы это место? Нет. Вот пока сами миряне, которые имеют нужду в конкретном месте, а они не правят инициативу, то ситуация, она не будет сдвигаться с места. Поэтому начинать надо с того, что мы имеем. Вы имеете право, будучи мирянином, совершать утренние и вечерние молитвы. Обозначьте это место как молитвенное место, и постепенно вы сразу увидите, ситуация начнет меняться именно в положительную сторону.
Значит, я хотел бы добавить вот по существу вопроса заданного, что я могу ошибаться, но вот одно из мест точно, возможно, это и есть именно это место. Да? Вот мы когда обсуждали, тоже разговаривали, и вот этот вопрос поднимался по поводу другого храма вне улицы Молодежной. То есть там была проблема, он располагался очень близко к жилым домам. Я еще раз повторюсь, я могу ошибаться, но если это не это место, то похожее.
А может быть, власть специально иногда провоцирует? Они дают место, которое близко к домам, а это людям может не понравиться.
Я хотел бы ошибаться, батюшка, но вот иногда как-то вот так похоже получается. И я просто вот негодование брата тоже хочу сказать, как бы ответить на это, что в силу своего там небольшого опыта, тоже да, вот, занятием этим вопросом, мы слишком узко видим проблему. То есть мы отталкиваемся лишь только от этого места конкретного. Мы не видим того, что происходит в Москве, потому что начальствующее, то есть священство, оно занимается программой 200. Да, она занимается тем,
то есть
что...
они не могут думать только об одном месте, им надо думать...
И те проблемы, которых мы можем не знать просто, они очень могут быть весомыми, они могут повлиять, из этих проблем может пострадать вся программа. То есть лишние какие-то всплески, там, негативные митинги.
И вы знаете, в Библии есть текст, который будет хорошей иллюстрацией для того, что вы говорите. В Писании сказано: «Не подавайте повода ищущим повода». У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Это раба Божия Ольга. Я, конечно, не в тему, но вот у вас как-то передача была о приготовлении усопшего к погребению. И вы сказали, что надеть надо новый крест. А вот почему новый и куда старый девать? И имеет ли какое-то значение на могиле усопшего крест? Какой он там? Ну, деревянный, железный, вот сейчас мраморные ставят.
Вы знаете, это одна из таких традиций, но это не правило. Крест может быть тот крест, который человек всю жизнь носил. Иногда люди покупают новую одежду, связанную с погребением этого человека, покрывало. Но так, чтобы какое-то жесткое было правило по поводу креста, мне это неизвестно. Это просто такое, как бы, может быть, представление, которое отражает какую-то традицию, может быть, городскую, а может быть, только сельскую традицию. Поэтому мы никогда не должны как бы вот зацикливаться на каких-то деталях, как на чем-то таком существенном и неизменном. Очень важно, когда мы говорим о погребении, выполнять все так, как это принято. Но при этом надо понять, что когда мы говорим о обряде погребения, здесь существуют отличия. Например, то, как это делается в городе, то, как это делается в селе, то, как это делается в Сибири, то, как это делается на Украине, в Белоруссии. И однозначно сказать, что только так мы не можем. Поэтому это можно воспринимать только как рекомендацию, не более того. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте. Я бы хотела добавить вот по приходу строящихся храмов. Сначала, вот по собственному опыту, как у нас было. Сначала, когда у нас набрался приход, тогда нам выделили священника. И тогда уже стали решать вопрос с землей. И второе. Когда говорили о строительстве храма, храм должен стоять на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.
Ну, я думаю, вот ваш звонок, он как раз является хорошей иллюстрацией к тому, что мы уже сказали. То есть приход, когда возникает, тогда и назначают священника. А брать священника из храма, где у него есть своя община, свои духовные чады, и переводить его на пустырь, конечно же, никто не будет этого делать. И если церковь видит, что там уже как бы община сформировалась, идет какая-то молитвенная жизнь и какое-то единение среди людей, то здесь, конечно, церковь всегда поддержит такую инициативу, потому что церковь прямо заинтересована в том, чтобы храм становился больше и больше.
Батюшка, я хотел бы добавить еще, это, знаете, мне кажется, я думаю, что я прав здесь в этом, что это, вы знаете, это очень хороший повод всем нам еще как бы быть просто ближе. Давайте будем как-то стараться узнавать о проблемах насущных соседних общин, наших братьев и сестер, которые живут хотя бы в ближайшем районе. Я не говорю, что ехать на другой конец города, кто проживает в Москве, кто проживает в других городах. Будем помогать им в каких-то их проблемах, будем стараться, они будут помогать нам, тем самым мы просто станем ближе, мы будем единой общиной, той общиной, которая уже долгие годы призывает нас святейшие, которые говорят об укреплении общин, о каком-то становлении вот именно братства, такого состояния жизни в любви такой, да, поэтому это очень важно, я думаю, что вот эти проблемы, они, возможно, скорее всего, они именно для этого и есть, что мы можем как-то, наше сердце как-то вот распространилось с заботой и любовью и на те вот приходы, на те любви, которые испытывают
я
проблемы.
Я с вами согласен, действительно, вот те религиозные группы, которые уже состоялись как общины, и у них уже построены храмы, они просто, наверное, обязаны свой опыт передавать тем группам, которые еще не состоялись как приходы и не имеют землю для храма. По крайней мере, они могут рассказать о всех подводных камнях, с которыми можно столкнуться.
Конечно,
в этой ситуации,
о
разных
просто
течениях, там, которые возникают, там, все эти храмоборцы и так далее. Чтобы люди, которые прошли уже все эти мытарства на пути к храму, они бы поделились своим опытом, как они преодолевали это с другими. Может быть, это надо делать в рамках образовательных рождественских чтений, можно сделать заявку на секцию о храмостроении в городе, о создании общины. Там пусть собираются люди и обмениваются каким-то опытом. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Благословите, батюшка Олег, это раб Божий Сергий из Москвы.
Господь благословит.
Батюшка, вот конкретный вопрос к вам, потому что вы лучше всех это объясните. Вот такая вещь. У меня есть, как именно, условно говоря, четки, которые всегда со мной. И вот где бы я ни был, я стараюсь их к святыньке приложить. И тут, значит, уже несколько раз слышал, что это чуть ли не язычество с моей стороны. Вот что вы скажете по этому поводу?
Вы знаете, я наблюдал в Иерусалиме, так делают верующие, и нательные крестики свои прикладывают к святыне, и чулки прикладывают к святыням. И я не видел, чтобы духовенство греческое в Иерусалиме останавливало бы такие действия. Я видел подобные действия и в Почаеве, в Свято-Почаевской лавре, где тоже и четки, и кресты прикладывают к святыням. И опять же, не было какого-то сопротивления по отношению к этому. Может быть, людей такая ситуация может смущать, когда огромная очередь какой-нибудь святыни, и человек вдруг хочет непременно все приложить к этой святыне, и крестик, и четки долго разматывает с руки и так далее. Вот здесь, конечно, может возникнуть какое-то неудовольствие. Я всегда предпочитаю посещать какие-то особо святые места в любое время, только не во время праздников, особенно праздников, которые связаны с этими святынями, потому что можно приехать в будни, спокойно постоять, помолиться, приложиться к какой-то святыне, спокойно приложить там и четки свои, и крестик свой, и здесь вы не вызовете как бы никакого нарекания в свой адрес, если вам в спину там не будет дышать огромная очередь нетерпеливых людей, которые тоже по понятным причинам хотят приложиться к святыне. Поэтому здесь всегда очень важно понять, в каком контексте мы задаем тот или иной вопрос, исходя из какой ситуации. Потому что я думаю, что если вы придете в будни, в какой-то храм, там никаких таких проблем у вас не возникнет, и вы сможете дольше провести время рядом с какой-то святыней.
А как можно вот объяснить, то есть вот сам предмет? Мы как бы в этом действии пытаемся наделить его какой-то особой святостью, то есть его особой какой-то, то есть накладывать четки на мощи святых, на святые места какие-то.
Ну вот давайте вспомним известное место. Это книга «Деяния святых апостолов», глава 19, 11, 12 стих. «Бог же творил немало чудес руками Павла». Ну, здесь, казалось бы, все понятно. Вот есть святой, его благословляющие руки и чудеса. Но смотрите, что далее сказано, уже 12 стих 19 главы книги «Деяний». «Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его». И у них прекращались болезни, злые духи выходили из них. Вот здесь уже ситуация без самого Павла. Но здесь присутствуют его платки, опоясания. И вот здесь, как подсказывается, с тела его. То есть то, что соприкасалось со святым человеком. И у этих людей прекращаются болезни, злые духи исходят из этих людей. Вот здесь мы видим как бы некий такой прецедент, когда действие от святого идет не напрямую, а уже опосредственно. 11 стих говорит, что руками Павла творилось немало чудес, а вот 12 стих, 19 главы книги Деяний, говорит уже об таком опосредственном воздействии платков и опоясаний, которые соприкасались с ним. И результаты, удивительные результаты, не просто исцеление, но даже злые духи шарахались от этих людей, которым эти вот платки и опоясания прилагали.
Батюшка, я сейчас вспомнил, знаете, вот ситуацию, когда в Киево-Печерской лавре пребывали дары волхов, и которые мы охраняли там. И вот я сейчас вспомнил, что очень многие люди несли с собой пакеты. То есть они шли с пакетами, в которых были носочки детские, там, платочки женские, различные полотенца даже были. То есть мы сначала удивлялись и даже думали, ну зачем с собой сумками в храм заходить? И когда женщины просили, это были в основном женщины, они просили приложить их обязательно, то есть сами прикладывали тряпочки.
Это забота о детях. Вот, кстати, когда родился будущий царь Иван Васильевич Грозный, его отец, великий князь московский Василий III, он, не знаю, там, носочки, платочки клал ли он на раку преподобного Сергия, но младенца он привез в Троице-Сергиевскую лавру и положил прямо на раку, чтобы преподобный Сергий благословил этого младенца. То есть вот такое представление у наших предков, оно реально существовало, что чем ближе там, особенно ребенок, особенно младенец оказывается к святыне, тем более удачно может состояться его жизнь как жизнь православного крестьянина.
Мы также поступали и с теми грудничками, которых несли к дарам.
Правильно, вы помогали родителям, чтобы эти дети прикладывались к
святыне. Мы просто их прикладывали, да, на сам этот ковчег, на котором они восседали, как такие маленькие цари. И вот это очень так трогательно было, когда ребеночек улыбался особенно, и вот возлежал на этих дарах, то есть это было, конечно, неописуемо. Батюшка, и о вас мы знаем тоже, что вот о вас ваша бабушка так тщательно и вот заботилась в детстве, она вас умывала, я знаю, что она вас умывала каждое утро святой водой.
Каждое утро она брала святую воду и во имя Отца, во имя Сына, во имя Духа Святого.
Я думаю, вы никогда этого не забудете.
Мое лицо, да. И я это помню. Я это очень помню. И когда она приносила из храма там какие-то просфоры, обязательно, значит, она давала нам все это. Она работала в церкви города Орехово-Зуево, храма Рождества Божьей Матери. Она была уборщицей в этом храме. И свое детство, я вспоминаю, я все время был в этом храме. Мое место было или на клиросе, когда на причастие нас всех выводили по солии. Меня и моих братьев двоюродных, нас там выстраивалась целая вереница, Александр, Сергей, Михаил, Аркадий, я, Олег. И мы подходили и причащались. И вот эти детские, конечно, воспоминания, это поразительно. Когда ребенок встречается со святыней, особенно он участвует, когда в Божественной Евхаристии, это что-то такое неизгладимое, это на всю жизнь остается человеком.
Я очень хорошо помню ваше заявление, которое вы сделали, сказав, что самые известные великие миссионеры 20 века – это наши бабушки.
Да, это без сомнения так.
Дай Бог им здоровья.
Потому что вот настоящее мировосприятие человека, оно формируется в период, когда он осознает себя. Это рассуждение о Боге, мысли о смерти грядущей, неизбежной, мысли о цели жизни. То есть, когда вот человеку 3 года, 4, 5, 6, 7 лет, вот здесь бабушка может сделать значительно больше всех миссионеров вместе взятых. И я, когда об этом говорю, я всегда привожу определенные цифры. Когда я учился в семинарии, это было советское время, я делал опросы, кто через кого уверовал. И среди нескольких потоков семинарских я делал такие опросы. Там не было почти людей, которые уверовали через своих родителей, через отца или мать. Там не было почти людей, которые уверовали там, через какого-то миссионера. Ну, тогда вообще была запрещена миссия. Ну, хотя бы через священника. Ну, это редкие очень случаи такие. А вот почти все говорили, что бабушка учила молитвам, бабушка водила в храм. А кто это будет делать, если не бабушка? И Русь-то крестилась. Князь Владимир сказал, и бабка моя, мудрейшая из всех женщин, эту веру избрала. Ведь когда княгиня Ольга воспитывала своих внуков, а ее сын Святослав Игоревич, князь Киевский, вел военные походы, долгие в разных местах, она наставляла их. Она с ним проводила время, 3 внука у нее было, среди которых был и Владимир, который потом, исчерпав ресурсы язычества, он вспомнил вот эту позицию бабушки, ее наставление, и Русь была крещена. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло? Алло? А, к сожалению, звонок сорвался.
Батюшка, я вот, пользуясь случаем, хотел бы тоже рассказать о такой очень важной составляющей именно Селигерского форума, на котором мы принимали участие вот, на прошедшей неделе. 8 августа, вот позавчера, вечером на торжественной такой линейке собрания вечернем, на котором собиралось все участники этого форума, я скажу, что это было более 4000, ни больше, ни меньше. Вот. На этой линейке прозвучали такие очень трогательные, не знаю, такие слова, пронзающие сердце, о тех людях, которые, во-первых, пострадали ровно 6 лет назад, в 2008 году, в Цхинвале, когда был конфликт, военный конфликт в Грузии, о тех людях, которые пострадали и погибли в конфликте на Украине. И вот были сказано очень много слов, была минута молчания, после чего все, буквально все, зажегшие свечи тронулись крестным ходом из этого лагеря в Нило-Столбенскую пустынь. И вот крестный ход растянулся на километры. Это так очень смотрелось, конечно, торжественно, грандиозно, когда дорога многотысячная из людей свечами шла ночью под каскадом звезд, когда мы пришли в монастырь. Нас встретил игумен монастыря отец Аркадий. Он отслужил панихиду погибшим. Была тоже очень пронзительная проповедь, память погибшим. Мы молились о здравии страждущих, тех людей, которые там находятся, и в Грузии, и на Украине. Вот, и была очень, конечно, реакция тех молодых людей, тоже она трогала, потому что все считали это своей личной болью, все молились кто как мог, потому что было, не все были православные люди, конечно, не все церковленные, но были, в основном, конечно, все это были крещенные люди. И вот после этого все длинной очередью выстроились прикладываться к мощам Нила Столбенского, преподобного Нила. И вот так очень вот этот день очень, конечно, всем запомнился. И очень, конечно, хорошо, что это все.
Знаете, что мне хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, радиоприхожанам? Мировой опыт показывает, что гражданская война оканчивается тогда, когда наступает национальное примирение. Национальное примирение наступает тогда, когда мертвых перестают делить на своих и чужих. Особенно это актуально, если мы вспомним, что грузины православные, осетины православные, русские православные, украинцы православные, и ополченцы многие тоже православные. И когда вот конфликты идут между людьми одной крови, одной веры, вот здесь национальное примирение – это должна быть скорбь о всех погибших. Вот, например, в Испании, когда они выходили из гражданской войны, они не делили мертвых на своих и на чужих, они сделали общий памятник всем жертвам гражданской войны. Тем, которые воевали с одной стороны, и тем, которые воевали с другой стороны. И во многих других странах тоже, когда наступало национальное примирение, вот именно начинали с того, что переставали делить мертвых. Когда вот осознают, что ценность жизни любого человека – это действительно ценность, а не будут делить вот это там небесная сотня, а эти там какие-то там колорады, вот их можно сжечь, и как бы никакой ответственности за это нету. И здесь с нашей стороны тоже могут быть какие-то перегибы. Вот национальное примирение начинается с национальной скорби, когда мы не делим усопших людей, тем более, что это люди одной веры, люди одной крови в основном. И когда вот эти конфликты, они происходят, здесь церковь должна усиливать молитву. Прежде всего за жертвы этих конфликтов. Ведь если посмотреть на ситуацию, то, конечно же, она трагическая ситуация, и здесь не может быть какого-то одного решения.
И радости.
Здесь любое решение, оно будет неправильно, в принципе, если вот только одну из сторон, предположим, поддерживать. А если примирить людей одних с другими, вот это будет Божье дело.
То есть радость погибели врагов просто неприемлема, да?
Ну да, конечно. Ну, представьте себе, по законам православным ведения войны, если, например, война там с турками какими-нибудь идет, то православный может причащаться, когда вот он воюет, потому что есть угроза его жизни. А когда вот он победил или проиграл, все, ему давали эпитимию год или два не причащаться, потому что ты мог убивать людей. Ты мог не видеть даже. Ты стрельнул, там человек погиб. То есть, когда угроза твоей жизни, да, тебя будут исповедовать причащать. А вот когда ты вернулся с войны, может быть, это освободительная война, может быть, это оборонительная война, или наступательная, все что угодно. Ты не имеешь права причащаться. Потому что какую бы кровь ты ни пролил, кровь не водится, она просто так не проливается, и за это приходится отвечать. И вот когда мы и с той, и с другой стороны будем именно так воспринимать военный конфликт, здесь ситуация может меняться.
Здесь случай священного предания, мне кажется, очень будет уместен, когда Моисей прошел через Черное море, когда стены расступились, когда он вышел на сушу, помните, да? Когда...
Да, он увидел египтян, утонувших, и стал от радости прыгать.
Да, что Господь тогда ему ладошь ответил.
Господь ему сказал: «Моше, Моше, что ты радуешься, это дети мои потонули». У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте, добрый вечер.
Один вопрос. Доказательство греховности арианства.
А нету греховности арианства, потому что когда мы говорим о категории греха или о категории еретического заблуждения, это разные вещи. Ересь, она не воспринимается как что-то связанное с нравственной греховностью человека. Ересь, она воспринимается как еретики первого чина, еретики второго чина, еретики третьего чина. Поэтому здесь именно вот по такой шкале мы определяем там меру того или иного заблуждения. А в чем ересь ариан? Они не верили в то, что Иисус Христос есть Бог. Они считали, что Иисус Христос – это первородное творение Бога, то орудие, через которое Бог потом сотворил мир. Они верили в предсуществование Христа, они в это верили, но они считали, что у него, как у Сына Божия, было начало. Мы, православные христиане, верим в то, что Иисус Христос безначальный, потому что в Иисусе Христе мы исповедуем не только истинного человека, но и истинного Бога. И вот как истинный Бог, Он всегда существовал. И всегда был Бог Отец, потому что у Него всегда был Бог Сын. И так как Иисус Христос называется и Словом Божиим, представить, что когда-то Бог не имел своего Слова, то есть когда-то Бог был немым, мы не можем. Поэтому, когда мы говорим о божестве Христа Иисуса, мы говорим, что Он единосущен Богу Отцу. И вот здесь подчеркивать надо, что именно Богу Отцу, если мы говорим о Боге Отце, то неизбежно речь идет и о Боге Сыне. А так как Бог неизменяем, то Он всегда Отец, потому что у Него всегда есть Сын. И Христос говорит: «Я Отец одно есть». «Я Отец одно есть». Поэтому в Иисусе Христе мы исповедуем одну ипостась, но при этом мы говорим, что в Нем было истинное божество и истинное человечество. Мы исповедуем в Нем даже наличие двух волей. Одна воля божественная, другая человеческая. То есть не было такого смешения между божественным и человеческим. Но вот халкидонское исповедание единения во Христе божественного и человеческого не слиянно, не раздельно, неизменно, неразлучно. Вот эти четыре «не», они устанавливают вот какое соотношение в нем божественного и человеческого. А ариане, они настаивали на том, что Христос – это только творение Бога. Они исходили из текстов, где говорится, там, Христос говорит: «Отец мой больше меня». Но при этом они игнорировали такие тексты, где сказано: «Я и Отец одно». А чтобы эти тексты не противоречили один другому, надо прямо сказать, что когда Христос говорит: «Отец мой больше меня», Он говорит по человечеству, а когда Он говорит: «Я и Отец одно», Он говорит по божеству. Когда вот мы различаем в Иисусе Христе действия именно истинного человека, истинного Бога, тогда вот один библейский текст перестает спорить с другим. А у ариан была такая проблема. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, здравствуйте, благословите.
Бог благословит вас.
Отец Олег, вот вы говорите, что нельзя причащаться, вот если там на фронтах там убиваешь там 2 года. Ну а как вот сейчас вот ополченцы, например, они причащаются и идут в бой. И вот еще хотел бы еще спросить такой вот. Дело в том, что сейчас вот идет разделение как бы... Ну, то есть определение с понятиями, вот. Ведь это ж наша православная армия там воюет. Они вот, у них даже жетоны на руках, на рукавах, на одежде, что это именно православная армия. Вот.
давайте мы определимся. Если они воюют, они могут исповедаться и причащаться. Я это уже сказал. Потому что есть угроза их жизни. Но как только война закончится, вот здесь, если поступать в соответствии с православным миропониманием, с православной традицией, по отношению к той и другой стране, там и там православные, будут действовать некоторые запреты. Вот был такой момент, когда были вот эти мусульманско-византийские войны. И мусульмане очень мужественно наступали на греков православных, потому что их убедили в том, что каждый, кто погибнет в сражении, он сразу автоматически идет в рай. И в Коране у них написано, что кто погибает на войне, там, не считайте их мертвыми, они живые и так далее. И император и его сановники стали требовать от церкви, чтобы они предложили такой тезис, что каждый православный, который погибает на войне от рук мусульман, он автоматически становится святым, попадает в рай. То есть, как бы повторить вот эту позицию мусульман. И тогда церковь сказала, нет, мы с этим не согласны. Мы не знаем, в каком состоянии человек погибает, какие чувства, какие настроения в его душе. Поэтому церковь отказалась от такой канонизации сразу всех погибших на войне. И смотрите, что сказано в первом послании к Коринфянам, 13 глава. Здесь сказано следующее. Со второго стиха прочитаю. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы». И поэтому церковь, она не спешит вот в такой ситуации, значит, говорить, вот эти правы, эти неправы. Потому что задача церкви обеспечить спасение душам человеческим. И когда конфликт идет между православными христианами, то здесь надо молиться, чтобы это прекратилось как можно быстрее. Потому что, без сомнения, давление это с какой-то третьей стороны идет. И на украинцев, и на русских. И здесь, в этой ситуации, наша молитва именно за усопших, за всех усопших, и с той, и с другой стороны, потому что у нас есть основания, если человек православный вероисповедный, то мы можем за него молиться в любой ситуации. Вот это будет шаг к преодолению этой трагедии, этого конфликта.
Батюшка, я вот в завершении темы и программы, и темы Селигер хотел бы сказать, что тоже вот на Селигер это была, пожалуй, самая главная роль. Все-таки люди собрались туда, и политики, и спортсмены, и, то есть, ну, такая молодежь активная, но всех, все переживали, и это очень часто красной линией проходило практически во всех разговорах и важных встречах.
Я думаю, очень важно, когда мы переживаем. Хуже, если мы будем радоваться, да, злорадствовать или что-то в таком роде. Братья и сестры, наша передача подошла к концу, и спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо, Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77. 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.